Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в этом временном сегменте на текущей неделе у нас цикл разговоров, посвященных притчам Христовым о Царстве Небесном. Дело в том, что вот на этой неделе так выпало, так вышло, одна за другой читаются эти притчи о Царстве Небесном, изложенные в 13 главе Евангелия от Матфея. Читаются они на литургии в храме, потому что литургия не только по воскресеньям бывает, но вообще во многих храмах и каждый день служит, или почти каждый день, и соответствующие евангельские чтения. Вот они таковы на этой неделе, что заставляет задуматься. А что же такое Царствие Небесное? Почему Господь говорит о нем притчами? И как это все проецируется на нашу жизнь? В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам огромное, что пришли поговорить. Темы, как сказать, они и образные, и художественные, в них есть измерения, и богословское, безусловно, наверное, и историческое тоже. А прежде чем мы поговорим, нам с вами сегодня выпала очередь говорить о притче о пшенице и плевелах. Мы ее и напомним, и прочтем, и разбирать ее будем. Скажите мне, пожалуйста, Царствие Небесное, как вы его понимаете, что это такое? И ведь верно представляю себе, точнее сказать, верно ли не представляю себе, что это, как это так, без времени и без пространства?
Ну, про время и пространство я по причине большой мудрости воздержусь. Вообще ведь неправильное выражение «Царство Небесное».
А как правильно?
Оно с самого начала, вот уже тысячу лет с лишним, вводит нас всех в заблуждение. Потому что, ну, может быть, и до того грекоязычный православный мир тоже, конечно, но для тех, кто думает на русском, ну, или на древнерусском, неважно, это прям такой большой соблазн, такое искушение тысячелетнее. Нету там никакого разговора про Царство Небесное. Мы же его воспринимаем, что это где-то там за облаками, и образом у нас почему-то получаются Елисейские поля, Олимп, там это вот свора блудников, которые трескают нектар и амбросию во главе с Зевсом и все такое прочее. Царство небес. Небо, особенно в Евангелии от Матфея, конечно, но и во всех остальных тоже, в том культурном контексте было некоторым эвфемизмом, который заменял слово «Бог». Заменяло слово «Бог», потому что за долгие столетия иудейская культура, в которой употребление имени Божьего в суе было запрещено, постепенно эволюционировало в сторону того, что оно стало вообще табуированным. Вот нельзя, да, употреблять имя Божье ни в каком контексте, хотя заповедь говорит попусту, не надо. Да, в контексте молитвы это далеко не попусту. Тем не менее... Ну вот, они перестали даже говорить слово «Бог» и стали говорить «небо». Поэтому везде, где мы читаем в Евангелии «Царство Небесное», это значит «Царство Небес» здесь. Это значит, что небеса, то есть Бог, которого, собственно, этот эвфемизм и обозначает, царствуют здесь, в этой жизни, в этом мире. И, в общем, все чаяние, или все чаяния, правильнее сказать, да, верующих единому Богу заключаются в том, что, наконец, этот мир перестанет быть царством человеческой злобы, человеческой глупости, поврежденности, каких-то инфернальных сущностей, а станет царством Бога. Бог будет царствовать в нашей жизни, в нашем мире и в нашей истории. Но это обещание, которое Бог дает, это то, на что мы надеемся, и, ну, в общем, центральное, наверное, важная в каком-то смысле весть Господа Иисуса в том, что вообще-то двери в это царство открыты, и ты можешь войти в него прямо сейчас, и это будет царство небес в твоей жизни. Ну вот как-то так. Поэтому про время и пространство, так в том-то все вероятно и дело, что оно вполне себе реализуется в нашей жизни, которая во времени и пространстве, а то, что простирается за пределы нашей жизни, ну, это, в общем, некая тайна, о которой мы можем отчасти гадать, отчасти не гадать. Господь говорит нам о том, как туда попасть, и, наверное, это самое важное.
А я, знаете, почему спросила про время и пространство? У меня перед глазами, и я думаю, что наши постоянные слушатели на радио время от времени сталкиваются с упоминанием этого образа в церкви хора в Константинополе. Фреска с изображением ангела, который по второму пришествию Христа сворачивает наш мир как свиток. То есть сворачивает, как, знаете, как будто бы вот закончилось, все, можно убирать
образ, конечно,
декорацию.
Да,
и, да. И в свиток сворачиваются и время, и пространство, потому что все.
Небеса обветшают как ризы, и как одежду ты свернешь их, да.
Поэтому я пытаюсь своим скудным умом представить, как это вне времени и вне пространства, и у меня ничего не получается.
Вы знаете, ну, в общем, конечно, это правильно, у меня тоже ничего не получается, но мне кажется, это только делает весь сюжет интереснее, потому что ты понимаешь, что не видел глаз, не слышало ухо того, что приготовил Бог любящим его. Да, вот это что-то настолько невообразимое и прекрасное, потому что принадлежит Богу и от него исходит. Мне кажется, тут есть чему радоваться. Будь это что-нибудь объяснимое, такое представимое, вроде всеобщего счастья, ну, мы это проходили недавно, ничем хорошим не кончается, понимаете, вот это что-то такое удивительное, что относится к самой глубине нашей жизни, нашей личности человеческой, того, как мы Богом устроены. Это, мне кажется, на самом деле чудо Божье, то, что Он нас ждет в этом царстве, принимает, говорит нам о том, как туда попасть, и это что-то совершенно выходящее за пределы нашего понимания, нашего мира. Это здорово. Мне кажется, это радостно.
Согласна. Давайте обратимся к притче о пшенице и плевелах из 13 главы Евангелия от Матфея. Цитирую. «Царство небесное, — говорит Господь, — подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот такая притча. И чуть ниже Господь, собственно, расшифровывает апостолам, что же все это значит. Отец Антоний, плевелы — это сорняки, правильно?
Ну да.
Пшеница, соответственно, это тот самый настоящий урожай. И Господь сберегает то и другое до дней жатвы, чтобы вместе с плевелами случайно, вот это забота божеской руки, словами Бунина, чтобы случайно вместе с плевелами не пострадали и пшеничные зерна. То есть мы помним историю разбойника на кресте, который в последний момент своей жизни, если использовать метафору из этой притчи, из плевела трансформировался в пшеницу. То есть у любого человека такое может произойти. Как это вообще?
Притчи, с одной стороны, сложные формы литературные, а с другой стороны, довольно простые. И когда ты пытаешься понять их, в первую очередь важно задать себе вопрос, о чем, собственно, притча, да? Что Господь хочет сказать, донести до слушателей, потому что, к сожалению, практически в каждом поколении христиан за 2000 лет находится тьма охотников, я не из их числа, тьма охотников истолковать каждую деталь, а делать этого не надо. И это очень запутывает. Есть у любой практически притчи главный, основной смысл, то, что мы назвали бы возвещением или месседж, да, то, что Господь хочет сообщить. И это всегда относится к Богу, к Отцу Небесному, к Царству Бога. Непосредственно вот перед притчей о пшенице и плевелах в 13 главе притча о сеятеле, которую тоже все раз, все как мы читаем, понимаем, думаем, как надо там выдергивать сорняки, камни и так далее из своей души и прочие, значит, вот такие вот работу над собой йогического свойства надо производить. А притча вообще о другом, о Боге, который вот так сеет. Ни один нормальный крестьянин из тех, кто слушает Господа Иисуса, не будет сеять, где попало. Он не будет сеять при дороге, он не будет сеять в терниях, да, потому что результат предсказуем. А Бог, говорит Иисус, вот Царство Небесное подобно человеку, который вышел вот так сеять. Так и здесь, пшеница и плевелах. Эта притча все-таки в первую очередь о Царстве Небес, то есть о Боге. Вот Господь говорит, Царство Небесное подобно человеку, который посеял доброе семя на поле своем. Доброе семя, то, из чего что-то хорошее может вырасти. Ну, вот в данной притче пшеницу. И это, собственно, главное, главное, о чем идет разговор, тоже, на самом деле, ведь совершенно потрясающе, понимаете, человеческая культура и библейская в том числе, практически до Иисуса. И потом вне прямого, так сказать, влияния Иисуса, ну, особенно ветхозаветное, да, рассматривает Бога как единственное действующее лицо истории, единственного самостоятельного участника истории. И поэтому возникают сложнейшие, неразрешимые богословские коллизии, как в книге Иова, где там Иов говорит жене в первой или вторая уже глава, когда ему говорит, похули Бога и умрешь. А Иов говорит, и что? Мы будем добрые от Бога принимать, злое уже не будем принимать. Вот этот взгляд, что все исходит от Бога. Доброе, злое, такое, сякое. Он характерен для ветхозаветной культуры и очень часто встречается, ну, практически в любой нехристианской, да, культуре. Поэтому мы так часто задаем Богу вопросы, а почему там, ну, про какие-нибудь очевидные проявления зла, насилия, ужаса, которые в нашей истории полным-полно.
И я сегодня тоже собираюсь такие вопросы задать.
Да, хорошо. Так вот, а на самом деле Иисус говорит нам то, что потом Иоанн сформулирует в первом письме, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Бог – это тот, кто приносит доброе семя. Ошибкой было бы думать, большой самонадеянностью с нашей стороны, что, ну, мы такие, жуткое слово, амбивалентные, можем произрастить из себя хочешь пшеницу, хочешь плевел, да, и это там наш выбор. Доброе семя от Бога, и не бывает по-другому. И Господь об этом говорит. Он говорит о том, что весь труд хозяина поля, весь труд домовладыки направлен на то, чтобы привнести в этот мир доброе семя, которое сохранится. Которое сохранится и ради этого терпится, так сказать, все остальное. И все эти плевелы, которые прекрасно можно было бы выдергать, их всегда хорошо видно. Ради того, чтобы вот это доброе семя проросло полностью. И это вот тот смысл, ради которого рассказывается притча, а все остальное — художественные детали.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера, дорогие друзья, в нашей студии, напоминаю, священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, откуда же тогда на Божьем поле берется дьявол? И Христос ведь, когда эту притчу о плевелах и пшенице своим ученикам поясняет, называет вещи своими именами и открытым текстом. Говорит о том, что вот тот самый злой, который пришел и посеял на поле плевела, это дьявол. Откуда он на Божьем поле? Откуда он в Эдемском саду вообще взялся? Кто его туда пустил? Почему его поганой метлой оттуда не погнали?
Ну вот, именно поэтому не надо пытаться истолковать все детали в притче. Все, что не является ее центральной мыслью, все остальное — художественная деталь, не подлежащая истолкованию. Потому что вопрос там, откуда, кто его пустил в Эдемский сад, ну, некорректный. Некорректное дело. Ну, можно пытаться какие-то непротиворечивые ответы на такой вопрос найти, но правильнее его просто не задавать. Он, повторяю, некорректный. В том-то все и дело. Теперь еще тоже замечу в сторону, что вообще-то у исследователей и в отношении толкования притчи о сеятеле, и в отношении толкования притчи о пшенице и плевелах есть некоторые сомнения, принадлежат ли они впрямь Господу нашему Иисусу Христу или второму христианскому поколению и возникли там в середине, или даже, может быть, в середине второй половины первого столетия. Я не возьмусь выбирать между этими двумя точками зрения. Тем не менее, сомнения, на мой взгляд, вполне себе неустранимые, потому что и в общем, и в том, и в другом случае содержание толкования не совпадает с притчей. Самой по себе есть достаточно отчетливое отличие, поэтому тут надо быть осторожным на самом деле.
Подождите, отец Антоний, ну, допустим, некорректно поставленный вопрос, откуда взялся дьявол на Божьем поле, как он туда пришел и прочее. Но мы же понимаем, что целая философия вырастает от той самой, как вы сказали, нелюбимое вами слово, амбивалентность, да, амбивалентности добра и зла, то есть равносильности добра и зла, и целая теория о том, что без зла не было бы добра, как без тени мы не увидели бы света. И без, да, ну вот, вот эта вот история. А в христианстве же этого нет. Но при этом, понимаете, враг рода человеческого через какую-то, я не знаю, левую дверь, через какой-то черный ход берет и проникает на Божье поле и сеет там, что попало. И по рукам ему никто не дает.
Можно представить себе две картинки. Первая, ну, как бы одна из, в порядке перечисления, картинка, что вот там мир, в котором кто сеет одно, кто другое, все понабежали на одно поле, все сеют. Вот это вот, да, действительно, эти самые персидские древности, и все в таком вкусе. Ну и, соответственно, тогда действительно вопрос уместен. Можно представить себе совершенно другие картины, потому, ну, знаете, как люди ведь чаще всего думают, что мы такие прекрасные, наш мир такой хороший, и то, что мы построили в этом мире к нашему, не знаю, пятому веку, или к 21-му, или к минус 5-му. Это просто верх совершенства, и все прекрасно. И только какие-то партизаны, шпионы-диверсанты сюда, значит, вот засеивают что-то плохое, да? Но есть еще один вариант, о котором говорит нам эта притча. На самом деле мир, ну, плевелы порождает. Единственный источник добра, единственный источник блага, да, если пользоваться термином экклезиаста, вот доброе семя – это Бог, оно не появляется само по себе. Бог единственный, от кого может происходить это самое семя благое. И вот, собственно, Господь в притче говорит о том, что Царство Небес, проявление полновластия Бога в этом мире заключается в том, что в нем сеется пшеница, несмотря ни на что. И не будет она побеждена плевелами. И, кстати говоря, заметьте, что Матфей помещает притчу о плевелах сразу после притчи о сеятеле, хотя они явно в разное время говорились, это не так важно. Но для самого евангелиста это сопоставление имеет значение. Притча, в которой Господь говорит, только по плодам будет понятно, только по плодам будет понятно, будет видно, что это. И еще раз повторю, только Бог является источником доброго зерна, которое сеется и в наших душах, и в наших поступках, в нашей жизни, и в нашем мире. Вот об этом важно помнить, не приписывая себе лишнего, не делая вид, что мы, в общем, хорошие, то квартирный вопрос нас испортил. Нет, нет. Если бы не Бог, этот мир был бы заполнен плевелами. Плевелами. Вот, ой, это так неприятно думать про себя. Но боюсь, что это суровая правда жизни. Это действительно так. И еще один очень важный момент, уже чуть отвлекаясь от притчи, надо сказать, что мы ведь судим Бога по нашим представлениям о добре и зле. Поэтому предъявляем ему вопросы. Ну, ладно, не претензии, да, мы благочестивые люди, поэтому даже свой ропот и претензии маскируем под недоумение. Да, и спрашиваю, а как же так? Вот должно быть так, ты должен быть хорошим, таким, каким мы хотим тебя видеть, да, тем, что мы привыкли и хотим считать добром. А на самом деле точкой отсчета добра и зла является сам Бог. Нет никакого объективного добра, ну, на самом деле, зла тоже. Есть то, что исходит от Бога, и есть то, что исходит не от Бога или не исходит от Бога. Вот, собственно, и все. Точно так же, как различение между жизнью и смертью. В присутствии Бога жизнь, в его отсутствии смерть, что бы там ни было остального. Так и здесь, понимаете, доброе семя, которое сеется Царством Небес, исходит от Бога, и больше ни от кого, оно не может больше ниоткуда взяться. И, собственно, ради него, ради того, чтобы оно принесло плод, существует вообще этот мир. И Бог его не бросает, не бросает нас, не бросает нашу жизнь, и вот.
Отец Антоний, но ведь Господь вверил мир человеку, так, в глобальных категориях, если рассуждать. Получается, что пшеница, она от Бога, а если плевелы произрастают, то, в общем, они либо от человека, либо посредством человека. Вот этот самый враг рода человеческого действует же не сам по себе, он действует через людей. И получается, что если в нашей жизни имеется определенное количество плевелов, то несем за это ответственность мы. А не всякие там, ой, простите, это что-то меня бес попутал, и вот это вот все, да? То есть стрелку ответственности на кого бы то ни было.
На врага рода человеческого ответственность перекладывать тоже не надо, как не надо его перекладывать на Бога. Конечно, да, это наша ответственность. Еще обратите, правда, внимание на то, что толкование притча о пшенице и плевелах, если отодвинуть вообще в сторону вопроса его аутентичности, для контекста евангельских событий оно не совсем чуждое. И, в общем, там речь идет о человеческом выборе. Ты сам выбираешь, кем ты будешь, пшеницей или плевелом. Вот вы вспоминали уже благоразумного разбойника. Понимаете, вот мир состоит из огромного количества самых разных людей, каждый из которых делает свой выбор. И это может быть выбор быть пшеницей. Ну, тогда без Царства Небес ты не обойдешься, да, потому что только Бог и его, и послушание ему делают твое сердце зерном пшеничным. Или ты выбираешь быть плевелом. Вот такая картина тоже ведь неприятная, если ее додумать до конца. Хорошие и плохие, Хорошие и плохие. Одни хорошие, другие плохие. И мы бы оказались здесь с вами в совершенно неразрешимой богословской коллизии, коли не вспомнили бы слова Господа Иисуса Христа о том, что Отец Небесный посылает дождь на праведных и неправедных и повелевает солнцу своему светить на добрых и злых. Это конец пятой главы в Нагорной проповеди. Вот, по крайней мере, толкование, оно как раз перпендикулярно Нагорной проповеди. Да, в ситуации гонений 60-х годов первого века, там, каких-нибудь Нероновых, в которых Павел погиб, Петр погиб, и еще к тому же нарастание враждебности с неуверующими иудеями и так далее, да, в этой обстановке, как какие-нибудь тоже еретики, не знаю, монтанисты, делить на хороших и плохих мир, да, это очень соблазнительно, но это именно соблазн. Притча сама по себе все-таки вряд ли об этом, вряд ли она, ну, мне трудно себе представить Господа, который сам себе противоречит, и коль скоро его слова в Нагорной проповеди в общем сомнений никаких не вызывают, это трудно исполнить, но не трудно понять, да, то, что Господь говорит, поэтому я думаю, что важно именно на саму притчу смотреть.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут прервемся сейчас, потом вернемся к разговору о притче про пшеницу и плевелы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, дорогие друзья, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, я Алла Митрофанова. Мы говорим о притче про пшеницу и плевелы, которую находим в 13 главе Евангелия от Матфея. Ну и вообще вся неделя у нас разговору о притчах про Царство Небес посвящена. Уточнение от отца Антония, да, Царство Небес. И вы знаете, отец Антоний, какой вопрос возникает в связи с вашими словами про нашу ответственность. Да, собственно, это и моя мысль тоже была, и вы ее поддержали, что плевелы-то на самом деле от нас произрастают. Был у меня однажды, прошу прощения, сон. Обычно в православной среде к снам относятся крайне насторожно, но бывает такое, что сон прям дает пищу для ума. Мне приснилось, что я умерла. И пребываю, ну вот буквально там какое-то короткое время, да, пребываю здесь же, в том же мире, вот, собственно, где я жила, только он для меня поблек, да, я сама тень, и как будто бы вот везде, где присутствую, присутствую через какое-то, знаете, как через рентген какой-то, да, через вот, негатив, через снимок такой. И мне невероятно больно от того, что до меня примерно сразу начинает доходить, сколько всего я могла сделать и не сделала. Ну, то есть такой, знаете, сон Скруджа, Эбенезера Скруджа из «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Только вот происходит это не со Скруджем, а происходит со мной. Не с этим скрягой, да, а вот со мной такой, как я себе представляю, да, не самый плохой, не самый, так сказать, потерянной гражданкой. А при этом внутри сна чувствую себя человеком, который примерно все слил. То есть все шансы, которые в жизни у меня были, я прошла мимо. Здесь не помогла, здесь не протянула руку, здесь там что-то не сказала доброе людям, ну и прочее, и прочее. И оказывается, таких возможностей у меня было на каждом шагу. И все это становится очевидно для меня сейчас, когда я уже не могу вмешаться в эту жизнь, потому что она для меня стала как снимок рентгеновский. И вот это острейшее чувство сожаления, его я помню очень хорошо. Я не помню, когда проснулся, я не помнила тех конкретных дел, которые были совершенно очевидны для меня внутри сна. Да? И мне жаль, кстати говоря. Хотя, с другой стороны, может быть, и в этом тоже есть свой смысл, потому что это дает импульс к постоянному поиску во что-то включаться. Но не могу сказать, что после этого сна я стала как-то лучше. Понимаете? И вот я думаю, а ведь это же тоже про нашу ответственность. Про то, чтобы отвечать за те плевелы, которые в нашей собственной, ну, в моей собственной жизни произрастают пышным цветом. И указание на то, что вообще-то до пшеницы, ну, примерно как до луны. Что скажете, отец Антоний?
Не уверен, что вам понравится то, что я вам скажу. Во-первых, это, конечно, в школе надо было менее внимательно слушать. Это проявление ложной парадигмы про то, что жизнь дается человеку один раз, чтобы было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Там, это наоборот, не... чтобы не было, вроде как.
Да? Ну, не, чтобы не было?
Да,
ну,
да, да.
Может
типа,
быть.
Ну, прожить ее
я
нужно так,
как
чтобы...
Я как раз слушал, не так внимательно.
Частица «не», она просто не воспринимается сознанием, и да.
Отразить и зеркально-симметрично. Ну, можно, наверное, думать, что будешь мучиться, да, там, из-за того, что что-то не сделал, что мог и так далее. Наверное, это больно, это неприятно, это то,
а
чего
главное,
хотелось бы избежать.
Главное, сделать это было так просто. Ну, понимаете,
надо
я последовательно выбирала что-то
зеркально,
другое.
Зеркально-симметрично. Царство небес в нашей жизни в том, что мы что-то все-таки ухитряемся сделать в правде Божьей. Да, что... Когда настанет день подводить итоги, из длинных прожитых лет останется хоть несколько мгновений, которые были перед лицом Божьим. Понимаете, вот в каком-то смысле таким подобием, образом, если хотите, иконой посмертия, является Евхаристия. Только она вечная, только ты всегда стоишь перед престолом Божьим, вот всеми теми частями своего существа, своей личности, своей биографии, которые достойны стоять перед престолом Божьим. Чаще всего их будет очень много, немного. У великих святых, ну да, там вся жизнь прожитая, да, в предстоянии. У тебя, может быть, меньше гораздо, но... Мне кажется, замысел Бога в том, чтобы вырастить в нас, ну вот, хоть что-то, хоть какое-то зерно, которое будет реальным. Еще тоже вспомните, все хорошо знают образ Павла из первого послания к Коринфянам, где он говорит, ну, кто из чего строил, ну, того и останется. Кто строил из настоящего материала, ну, он устоит. Кто строил из соломы, ну вот из соломы, значит, оно сгорит. И останется там маленькая проволочка, которая эти пучки солом связывала, да? Там, на каком основании кто строил? И дальше Павел говорит, что на самом деле единственное основание прочное – это Господь Иисус Христос. Так что, мне кажется, надо различать, где мы находимся в рамках своей биографии. Пока еще надо стараться все-таки жить этим добрым семенем. Это важно, потому что, понимаете, борьба с плевелами внутри себя, он приводит к тому, что ты выдергиваешь и пшеницу. А наоборот, забота об этой пшенице и попытки, стремления, желания как-то это реализовать, да, зерно Божье, он ведь говорит просто, он говорит понятно, говорит, люби ближнего, как самого себя, это самое, люби врагов твоих, прощай, не бормочи по 4 часа чушь, а вот скажи «Отче наш». Да, там, ищите Царство Божьего для того, чтобы рядом с вами людям было легче жить. Ну, вот какие-то такие простые вещи, чтобы быть руками, чтобы быть присутствием любви Божьей для своих ближних, для тех людей, которым Бог тебя привел в этот мир. Это то, что действительно может быть таким Божьим зерном, которое надо, ну, надо, желательно. Если ты хочешь жить, Да? Вот поместить в центр своего внимания, в центр личности. Это важные очень вещи. Еще раз повторю. Плевелы – это естественно. Жить надо сверхъестественным. А это как раз то доброе семя, которое в твоем сердце, в твоей жизни сеет Бог.
А, то есть, иными словами, в человеческой душе есть и пшеница, и плевелы, и то, и другое. И заботливый Господь дает нам возможность дожить, ну, прожить определенный отрезок, чтобы какая-то пшеница в нас поспела. И эту пшеницу потом он будет, как бы это сказать... Приглашать в свое присутствие.
Да, больше того, в человеческой личности есть заложенные Богом в процессе эволюции свойства, ну, какая-то минимальная способность к эмпатии, от которой мы часто отмахиваемся. Но Бог может, если ты даешь ему право властвовать в твоем сердце, да, в твоих поступках, он может ее вырастить в подлинное сострадание. Да, в человеческой природе, в человеческой личности есть способность там к рациональности. Да, все, что исходит от Бога, все осмысленно и рационально, и ты можешь пренебрегать этим. Но если ты даешь Богу право властвовать и в мыслях твоих, то здесь вот сеется то доброе семя, которое делает тебя способным, ну, действительно, если не понимать, то хотя бы видеть и созерцать сердце Бога и тайну Божью. Понимаете, вот плевелы в своей личности, способность наслаждаться злобой и агрессией, способность разделять на чужих и своих. Вообще такая природная агрессивность и эгоцентризм. Это мы сами прекрасно вырастим, если что. Нам только волю дай.
Вот. Ну, так и выращиваем.
Ну, да, понимаете. А потенциально прекрасные возможности, которые в нас есть, они могут стать добрым семенем только в глазах Божьих, когда ты даешь Богу, еще раз повторю, право властвовать твоими мыслями, твоей личностью, твоей душой, твоими поступками. Вот и Бог говорит, Христос говорит в этой притче, что ради этого вообще все затевалось. Не ради того, чтобы было какое-то поле, где растет все вперемешку, и невозможно сказать, там, хорошее оно или плохое. Нет, затевалось ради того, чтобы ты вырастил в себе Божье, вот зерно Божьего присутствия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, сейчас задам неудобный, при этом часто возникающий, всплывающий вопрос. Есть в истории человечества примеры, ну, как кажется, абсолютного проявления абсолютного зла. Например, Гитлер. И получается, что Гитлера Господь тоже до последнего терпел, ждал, что, может быть, там какая-то пшеница все-таки у него внутри вырастет. Но цена вопроса – это миллионы жизней. Как так? Отец Антоний, что это такое? Как? Я понимаю, мои пути не ваши пути, говорит Господь, и не нам об этом размышлять. Но хочется же хотя бы как-то, да, вот это самое теодицея, оправдание Бога. Не знаю, нуждается ли Бог в оправдании, у меня есть в этом сомнение. Как это объяснить? Почему его молния где-нибудь не ударила еще году в 33-м? Или после пивного бунта не подкосились ноги и не хрякнулся он в какую-нибудь канаву? Вот что это?
Или просто не замели его, да, после пивного бунта. Сейчас скажу такую вещь, которую в нашей жизни, в том числе, к сожалению, в нашей церкви, почти никто не может произнести. Прям вот дикции не хватает. Я не знаю. Есть вещи, которые нам недоступны. И любое объяснение, сколь бы удачным оно ни было, сколько бы оно ни было непротиворечивым, оно окажется неполным и недостаточным. Понимаете? Кроме того, согласитесь, что в этом рассуждении, я не могу его назвать вашим, потому что...
Это часто задаваемый
постоянно,
вопрос.
Постоянно, да. В этом рассуждении все-таки есть некоторое требование к Богу, чтобы он соответствовал тому, как мы, что мы считаем правильным.
Это рассуждение Ивана Карамазова. Давайте так вот.
Ну, да.
Я думаю, что это будет всем понятно.
Да, вот. Бог непостижим. Вот. Это надо тоже иметь в виду. Есть еще одно ужасно неприятное объяснение. Ужасно неприятный ответ на ваш вопрос. Понимаете, с такими вот ужасными злодеями, к сожалению, наверное, можно было придушить его в колыбели. Но мир, который устроили мы все, таков, что эту экологическую нишу тогда займет кто-нибудь другой, неважно. Дело не в том, что, ну, там, люди, конечно, делают свой нравственный выбор, понятно, да, быть мерзавцем или все-таки как-то стараться стыдиться Бога хотя бы, да, это, конечно, наш выбор. Но и мир, который мы устраиваем, который мы создаем своими поступками, своим нравственным выбором, вот... Он вербует себе злодеев из безликого материала человеческого. Понимаете, это горькая штука. Думать об этом неприятно, потому что всегда думаешь, ну вот этот там куда-то испарится, улетучится, и будет нам праздник. Не будет, не будет. Понимаете, вот мир возле лежит. Говорит Господь, и это мы его таким делаем, это наша общая ответственность.
Это пьеса Евгения Шварца «Дракон», который я, кстати,
да,
очень люблю.
Да, конечно, конечно.
Есть фильм Марка Захарова «Убить дракона», но там немножечко другие акценты, особенно в финале, расставлены.
А как вот принято Шварца... говорить, книжка лучше.
А, пьеса Шварца «Дракон», она, на мой взгляд, она на порядок глубже, потому что в ней не только социальное измерение, в ней очевиднейшее совершенно духовное измерение. Да? Какой выход предлагает главный герой, Ланселот, да, чтобы... исцелиться от власти дракона. Он говорит, что в каждом человеке, да, придется убить дракона. Да, то есть пока каждый в себе дракона не убьет, запрос на дракона в людях будет оставаться. Это вот, видимо, иными словами то, о чем сказали вы. Если бы не Гитлер, то эту нишу занял бы кто-то еще. И с другой стороны, вы знаете, мне вспоминается Ахматова и ее поэма «Без героя», где это, знаете, это такой... плач покаяния в осознании собственной ответственности за зло вселенского масштаба. То есть Ахматова в этой поэме, она себя спрашивает, вот, человеку было больно, я прошла мимо. Я внесла свою лепту в тот котел равнодушия, что ли, да, который в итоге оказался переполнен и разразилась катастрофа, Великая война, которая так называлась тогда Первая мировая война, да, после Второй мировой, соответственно, она получила другое название. Вот, то есть она вспоминает 1913 год и вспоминает проявленные ею и другими людьми ее круга равнодушие по отношению к трагедии там, юного совершенно мальчика, поэта Всеволода Князева. И вот она говорит, вот мы тогда плясали в маскараде, а он вот ушел из жизни, и мы его не оплакали, мы не протянули ему руку, и мы внесли свою лепту в катастрофу 1914 года. И пишет она об этом в 1940 году, предчувствуя катастрофу 1941-го. Отец Антоний, так сложно, понимаете, это все, и плач ахматовский, от него разрывается сердце, но насколько это не ее такое самобичевание, а насколько это реальная картина? Личная ответственность каждого человека за зло вселенского масштаба.
Однажды на берегу одной маленькой речки собралась большая толпа. И пророк говорил им о том, что не надо думать, что вы хороши, что с вами все в порядке. Мы Нам всем есть чего стыдиться перед Богом, что исправлять в своей жизни, и надо просить за это у Бога прощения. Ну и каждый из них брал ответственность на себя за свои грехи, там, каялся, омывался водою. И, в конце концов, окончательным решением стал тот момент, когда пришел Иисус и взял на себя ответственность вот за все за это. Богоявление, крещение Господа в Иордане, собственно, про это, про то, что Иисус, которому не в чем каяться, мне надо креститься от тебя, говорит Иоанн, и он прав абсолютно, да, вот реализует обещание Божье, обещание не бросить этот мир, не позволить ему, этому миру, погибнуть лежа во зле. Вот, понимаете, то, о чем мы говорим, едва ли можно хоть как-то осмыслить иначе, чем у подножия креста. Не в том дело, что... Даже не в том дело, что мир лежит во зле, и люди совершают массу чудовищных вещей и приносят в этот мир и подлость, и насилие, и вранье, и так далее. А в том дело, что Бог согласился умереть, чтобы это изменить. И только у подножия его креста ты можешь умягчить свое сердце, сделать его из каменного плотяным. Вот как-то так.
У подножия креста, я думаю, здравомыслящий человек задается вопросом, сколько здесь моих гвоздей. Дальше вопрос. Вот вы сказали, упомянули Нагорную проповедь, и Господь действительно все сказал, что надо делать. Возлюби. Возлюби ближнего, как себя. Прощай. Люби врагов, молись за своих врагов и прочее, прочее. Отец Антоний, тут родных и близких-то возлюбить не всегда получается, потому что из тебя такой крокодил начинает вылезать, который такой «моё», сказал Онегин грозно, да, гребущее под себя существо. А, понимаете, вот все, что касается в широком смысле ближних, нам же, ну, в евангельском контексте ближние нам все. Любые соседи по планете – это наши, по идее, ближние. И вот как, да, как их как возлюбить, врагов как возлюбить, молиться как за врагов. Это вообще как все возможно-то?
Доброе семя сеет Бог. Вот Царство Небесное подобно человеку, который сеет доброе семя. Вот так. Еще раз повторю. Заповеди Божьи не предназначены для самостоятельного исполнения. Мы с вами уже, на самом деле, не раз об этом говорили. Не было такой идеи в проекте, что нам дали заповеди, и потом Бог устранился, и как судья на стадионе, где там все бегут с препятствиями, смотрит, кто упадет, кто не упадет, кто там добежит, не добежит. У Павла этот, помните, образ, да, про бегущего на ристалище. Вот. Нет. Заповеди Божьи, квинтэссенция которых, собственно говоря, «любите друг друга, как я возлюбил вас», не могут быть исполнены без него. Не могут, невозможно. Это человеком это невозможно. Но все возможно Богу. Идея в проекте нашего мира заложена именно такая. Мы существа, которые призваны перестать полниться плевелами, захотеть, чтобы зерна правды Божьей, света Божьего прорастали в нас, и держаться за него каждый день, каждый день. Иначе ничего не получится. Понимаете, без Христа, без Иисуса невозможно быть христианином. Невозможно. Ну, вот так. Только когда постоянно ты ошибаешься, терпишь поражение, говоришь, Господи, опять я вот там. Но встаешь и идешь дальше, держась за него. Никак по-другому. Нет, самостоятельно, без постоянной просьбы о помощи. Ну, не то чтобы там каждую минуту, да, вообще одна из ценнейших вещей в этой жизни — это молчание перед Богом, чего христиане умеют очень плохо, по совести сказать. Да, вот, тем не менее, вместе с ним, да, для этого надо доверять тому, что он не бросает. Ну, таки да, он не бросает. И таки да, этому надо доверять. Собственно, это и есть вера. Это вовсе не принятие неких отвлеченных утверждений о составе Бога или его строении. Это богомыслие, не вера. Вера — доверять тому, что Бог хочет, чтобы пшеница дожила до последнего дня и принесла плод. И этот плод ему и нужен. И Бог не откажется просто так, ни с того, ни с сего, от этого своего замысла.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Антоний. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, провел с нами этот светлый вечер. Мы с вами в пятницу еще встречаемся. Поговорим о финале 13 главы Евангелия от Матфея. А сегодня речь шла о притче про пшеницу и плевелы. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».